буду рассказывать именно о истории, скажем так, казачества на Беларуси, казаков, о самом явлении, как видим его мы, как православные люди. Общий феномен казачества я затронусь и не возьмусь, очень ответственная тема. И, собственно говоря, времени для этого тоже не будет слишком много. На это нужно очень много времени, чтобы разобраться. Значит, могу сказать одно, если брать общим по казачеству, то звать меня Петр, Шапко Петр Борисович. Вот. Представляю я здесь клуб «Казачий Спас», военно-патриотический клуб, который находится при центре внешкольной работы заводского района. Вот. Организован он мною и моими товарищами, которые здесь присутствуют сегодня. Значит, любой человек, который интересовался вообще самим словом казачества, там, искал в интернете, читал книжки, он для себя может сделать простой вывод о том, что разобраться вообще, что это такое, кто такие казаки, довольно сложно. Нужно говорить прямо. Стопроцентной правды не знает никто, то есть как, откуда появились казаки, почему появились в разных формах, в разных государствах, как бы, ну, на разных землях, скажем так. Очень много теорий, начиная от происхождения от, значит, дружины Святослава и заканчивая там хазарами. Как бы возможно, что все эти теории имеют какую-то часть правды. Возможно, многие из них просто вымыслы. Сейчас много теорий строится не на научных фактах, не на доказательной какой-то базе, а просто на вымыслах и желаниях конкретных людей. Как то желание отделить казаков от русского народа, от Руси отделить, то, что сейчас происходит и, между прочим, с белорусами. Мы в своей деятельности 2 года назад, начав активно действовать, активно работу вести, вот именно в казачестве, открытие военно-патриотических клубов, кружков, начали мы с открытия сайта kazak.by. Значит, мы натолкнулись на очень мощное сопротивление. То есть наш сайт дважды подвергался даже хакерским атакам. Значит, ну и громадное количество пасквилей было в комментариях, ну, комментарии такого рода. Обидные москали, значит, каты белорусского народа, ну и все в этом роде. Значит, мы литвины, мы посполиты, а вы тут пришлые, гать отсюда, ну, такого рода комментарии. В дальнейшем мы уже вынуждены были их просто банить, потому что такое ощущение, что людям просто платят за то, что они сидят, и десятками комментариев в день вот так вот по сайтам такого рода закидывают. Значит, в связи с этим хотим презентовать вам, как бы рассказать не просто наше видение, а исторические факты, связанные с появлением научно зафиксированного впервые на территории нашей земли, нашей республики, казаков, и с чем они были связаны. Исходя из этого, я не общепринятое мнение, а наше личное, мое, моих братьев-казаков, которые являются как бы, членами нашей именно группы, нашего сообщества, единомышленниками, я выражу наше видение того, что из себя представляет феномен именно белорусского казачества. Значит, если ссылаться на историков, то Элли Акиншевич, белорусский историк, обосновал мысль не только о наличии казачества в Беларуси, но и, собственно, белорусского казачества. Именно он стал вводить научный оборот белорусской историографии термин «казацко-крестьянское восстание», которое мы проходили в свое время, проходилось в школах. Теперь там, наверное, уже другие названия идут. Значит, второй историк, очень знаменитый националист, в принципе, насколько я знаю, белорусский, Пахилевич, тоже, значит, вывел тезис о существовании белорусского казачества, корни которого стоят за событиями середины 17 века. Что это за события, мы рассмотрим чуть позже. Небольшая справка из истории, то есть свидетельства, которые есть документально зафиксированные в различного рода переписках и летописях. Значит, исторически известными казаки становятся в Беларуси, точнее, в Великом княжестве Литовском Русском, с 1471 года. В 1489 году, во время преследования татар, ворвавшихся в княжество с сыном короля Казимира IV, Яном Альбрехтом, впереди литовского войска шли казаки, хорошо знавшие местность Побужья. Документально сохранившееся свидетельство о существовании казаков встречается в 1499 году. В уставной грамоте Великого князя Литовского, Великого князя Литовского Александра, в 1503 году становятся известны казаки князя Дмитрия, которые составляли регулярное войско в Литве. Они были организованы для защиты границ Литвы от набегов татар и подчинялись старостам областей, городов или замков. В 1508 году отряд казаков под начальством Брасловского и Виленского староста князя Константина Ивановича Островского разгромил загон татар, грабивших пограничные области Литовской Руси. Другие отряды под командованием славного казака Полюса Русака разбили другой загон татар. В 1512 году казаки под командованием князя Константина Ивановича Островского и Каменецкого старосты Преслава выдворяли за пределы Руси ворвавшуюся с юга татарскую орду. Значит, таких фактов на самом деле очень много. Далеко не все они широко известны, скажем больше. Подавляющая часть этих фактов вообще неизвестна широкому кругу людей, проживающих на нашей территории. Первое, значит, но всем известны казаки здесь как во время, значит, казачьих восстаний, казачьих крестьянских восстаний. Значит, единственное, что мы знаем только одно, самое крупное, которое переросло в гражданскую войну. Об этом позже. Но, например, первое выступление казаков в Беларуси произошло в 1590 году. Отряд под командованием Мальцуши Федоровича, пополненный местными крестьянами и горожанами, разорял двора магнатов Хаткевичей и даже взял быков. Восстание под руководством Кристофа Косинского. Денис, ты будешь там ставить? Восстание под командованием Кристофа Косинского 1591-93 годов тоже нашло отклик в Белоруссии, преимущественно в Могилевском и Минском воеводствах. Далее восстание Косинского 1591-93 годов. Значит, крупное национально-освободительное восстание против польского господства на Украине перешло в том числе и на территорию современной Белоруссии. Основной двигающей силой восстания были запорожские казаки, несомненно, мелкое дворянство и крестьяне. Значит, причина, по которой произошло то восстание, лежит в Люблинской унии 1569 года. Кто не знает, значит, это подписание Люблинской унии, это объединение Великого княжества Литовского, Русского, Жемойского с Польским королевством, то есть образование Речи Посполитой. Почему сразу наступила такая реакция, произошла у запорожских казаков, которые выдвинулись в нашем направлении, набирая по дороге крестьян, ну и горожан тоже. Значит, буквально сразу, на самом деле, кто не знает, даже само подписание этой Люблинской унии, оно происходило в связи с войной Московии и Великого княжества Литовского Русского. То есть, понятное дело, что никому вас отдавать не хочется. И для того, чтобы не проиграть войну с Москвой, с Московским княжеством, ВКЛ подписала вот эту унию соглашение об образовании одного общего государства с Польшей. Но само подписание уже проходило довольно неприятной атмосфере. То есть можно сказать, что Божья шляпа просто издевалась при подписании. Литовская шляхта и князья были посмешищем в этот момент. Как оно началось, так оно и пошло. Буквально сразу Польша стала диктовать условия. Свои условия, вводить свои законы, подчинять себе территории. И уже через пару лет начались выступления казаков. На самом деле влияние Польши началось сразу после ухода из жизни князя Литовта. То есть это был последний князь литовский, который отстаивал именно интересы национальные, то есть Великого княжества Литовского, много национального княжества. Он был последний князь, который занимал, так сказать, позицию для развивающей именно Великого княжества Литовского как отдельное государство. Все остальные попадали под влияние, как тогда говорили, просвещенной Польши. Действительно, наверное, она была более просвещена, ближе к Западу. И опять же, католическая церковь намного больше внимания уделяла образованию светскому, чем православное. У нас все-таки в основном духовное образование было. Значит, в 1595 году в Белоруссию пришел казацкий отряд Северина-Наливайка, который быстро вырос за счет прилива белорусского населения. Повстанцы взяли Петриков, Слуцк, Могилев, Давидгородок, Туров, Лахву, Пинск. В 1595 году состоялась Буйлическая битва, где 2000 казаков не дали себя одолеть 18-тысячному войску литовских феодалов. Выданный в июле 1596 года предателями Наливайка после тяжелых пыток был казнен в Варшаве. С восставшими отошло на Запорожскую сечь более 1000 человек местного населения. В том же 1596 году в Беларуси во главе с запорожцем Матвеем Шалулем действовали отряды казаков из местного населения, которые нападали на поместья, уничтожали документы, отнимали у панов захваченные ими у крестьян земли. В 1602 году на Витебщине действовал отряд под руководством Дубины. После неудачного штурма Витебского замка атаман Дубина был схвачен и посажен на кол. Но его отряд действовал на Витебщине еще 18 лет, аж до 1920 года. В общем-то, это были местные жители, его казаки. Известны казачьи выступления в 1513 году на Пищине и в других восточных областях. Возникновение их содействовало пребывание здесь казацких отрядов. На крестьянские выступления, поддержанные казаками, жаловалась шляхта на литовских сеймах 1615-17 годов. В начале 1615 года отряд казаков, пополненный крестьянами и беглыми солдатами во главе с Челяткой, Коробкой и Каменовским, действовал в Слонине и его окрестностях. Таких примеров на самом деле масса. Несомненно, самое большое восстание, перешедшее уже в полномасштабную гражданскую войну, это восстание Богдана Хмельницкого. Прежде чем коснуться восстания Богдана Хмельницкого, я хотел бы ответить на один вопрос, который обычно возникает. То есть, все противники казачества говорят сразу, так это все пришло, это все не белорусы были. В связи с этим у нас есть документ, который я вам сейчас хочу продекларировать, то есть что он из себя представляет. Денис, поставь, пожалуйста, фотографию. Не ставится. Ясно. Значит, документ этот является реестром от 1581 года. То есть задолго до восстания Богдана Хмельницкого. Свидетельство это историческое, очень интересное. Значит, гласит он следующий, к сожалению, не можем поставить его, не читая компьютерологические документы. Значит, гласит он следующее, что то есть является он реестром найма Запорожского полка польским королевством, то есть польским королем, для похода на Московию. То есть, ну, может быть, для кого-то секрет, но конфликты между княжествами, позже государствами, были постоянны. И они сейчас преподносятся в основном теории непринадлежности белорусов к славянам. Сейчас новая теория выводится, с которой мы столкнулись. Мы как бы выше событий, как казаки оказались по этим теориям. Значит, сейчас выводится новая теория истории. Ну, думаю, пишется она за гранты, идущие из Пентагона, которая гласит о том, что белорусы никакого отношения к славянам не имеют, сами себя представляют финно-балтов, культура нам была навязана, язык нам был навязан, всю жизнь нас угнетали русские, ну и все в таком духе. Рассматривали они историю только с 13 века, то есть после формирования Великого княжества Литовского. До этого история Полоцкой Руси, значит, Киевской Руси, они не рассматривают вообще. Ну, то есть, видимо, через 20 лет они скажут, что этого не существовало никогда, что это просто вымысел там, царских идеологов или что-нибудь в этом роде. Попытки такие уже делаются. Значит, это просто разделение общего единого русского пространства Беларуси, России и Украины. На Украине сейчас учебники истории, по которым, ну вот один из учебников истории, по которым преподают в школах уже, если не ошибаюсь, 5 или 7 лет. Он вообще написан американским идеологом, который ни разу в жизни не был на Украине. Два соавтора, один историк, один психолог. Значит, в этом учебнике истории выведена их история Украина от племени Угры. Такое племя действительно существовало 3000 лет назад. Находилось оно в Британии. Называлось по названию реки Украя или что-то такое. Значит, вот в этих учебниках уже украинцы преподносятся как выходцами из тех земель, то есть англичане. Это все не шутки, это серьезные вещи. По этим учебникам сейчас преподаются, ну, то есть растится новое поколение. Цель понятна какая. Это разделение общего славянского русского пространства. В этих же целях сейчас вносится максимально такой очень большой атак идет на православную церковь, вносится раскол. Все мы знаем события, которые произошли совсем недавно на Украине, да, разделение церкви, то есть отход части, большей части, скажем так, церкви от Московской патриархии, переход на украинский язык, такая резкая украинизация православия, вот этой второй церкви. Ну, доходит до смешного, значит, есть в Киеве казачья станица, там реконструкция Запорожской сечи, которую идет. Вот у них храм находится внутри этой территории. Вот в храме, допустим, Богородицы, икона, большая икона Богородицы, она в национальном украинском одеянии, с венком этим на голове, то есть, ну, до сумасшествия просто доходит. То есть идет отрицание реальной истории, полное переписывание, новая идеология, разрушающая не просто наше пространство, а настраивающая русских людей друг против друга. Значит, мы по одному только названию, получилось так, оказались прямо в эпицентре этих событий. И просто вынуждены принять бой, назовем это так. Значит, так вот этот документ, это список, значит, содержит он перечень, реестр казаков из 500 человек, 367 человек из этих казаков указали место своего рождения, то есть жительства. Так вот, из 376 человек в этом списке 40% выходцы из современной территории Беларуси. 10 из современной территории России, а точнее из Московии. Для кого-то странно покажется, что на Московию ушли, ну, как бы, полк шел на Московию вместе с польскими войсками. Но, видимо, тогда это все рассматривалось немножко по-другому. Не как война государств против государств, а как просто, ну, некоторые финансовые интересы или что-то такое. То есть просто борьба за некие интересы. Там был один татарин, ну, крещеный, один генуэзец, по-моему, 2 француза, 5 поляков, что-то в этом роде. То есть, по-моему, 189 человек было с территории современной Беларуси. Притом, это начиная от Могилева и заканчивая Брестом. Много из Быхова, были из Минска, много из Бобруйска казаков. Повторюсь, эти цифры, вот эти 40%, они еще до восстания Богдана Хмельницкого. Притом, ну, за десятки лет до того, что происходило уже позже. Значит, говорит это о чем? Говорит это о том, что белорусы были активными членами общего казачьего сообщества. То есть Запорожская сечь вообще из себя представляла удивительное нечто. То есть с точки зрения православного явление просто удивительное. Думаю, мало кому известно, что большой период своего существования, почти полный период своего существования, Запорожская сечь жила по монастырским правилам, то есть сама по себе сечь. Сечь — это такой был небольшой городок, который представлял из себя такую группу казарм, огороженную оградой большой. Внутри стояла православная церковь, все остальное пространство было отдано под тренировки. То есть занятия рукопашным боем, ну, воинскими дисциплинами. Жили казаки по монастырскому уставу, почему я так говорю? Потому что, первое, сечевики все были не замужние, то есть не женатые. В Запорожскую сечь, во внутреннюю сечь, пускались исключительно не женатые мужчины. Привод женщины в Запорожскую сечь считался уголовным преступлением, за которые можно было поплатиться головой, то есть вплоть до смертной казни. Там были жесткие порядки по отношению к греху. Единственное, что там, как бы, почему нельзя назвать это полноценным монастырем, то что эти люди не находились постоянно в монастыре, то есть сами они себя называли рыцарством. Создана была сечь по образу именно крестоносцев, то есть рыцарских орденов католических. У католиков была такая мощная ударная сила воинская в виде этих орденов, то есть воинствующие монахи. Православные были абсолютно незащищены. Запорожская сечь из себя представляла созданная по этому образу защиту православия. Был период, когда осетинец, так называемый вот этот хохолок, который мы все знаем, за что сейчас украинцев хохлами называют, он вводился изначально как очень серьезный символ. Значит, называли его изначально не осетинец, а овечий хвост. Значит, символизировал на себя Агнец. Воин, который выстригал все волосы у себя на голове, оставлял только один овечий хвост, означалось, во-первых, он имел право это сделать только после того, как убил хотя бы одного врага в бою. Во-вторых, это означало, что этот воин отдает себя на служение воинской защите православия. То есть символизировало вот это выстрижение, некий такой постриг, символизировал он человека, который себя видит в образе Агнца Господня, то есть готов принести себя в жертву за веру. Позже, конечно, все это размылось, то есть, ну, такая сильная вера, сильная мощь она вряд ли может в определенном сообществе там столетиями держаться, ну, десятилетиями. Значит, это я сейчас привожу вам те факты, которые мало кому известны, потому что они, ну, не распространились на длительный промежуток времени, и все, конечно, видоизменялось. Так вот, во время восстания Богдана Хмельницкого есть сведения, которые, кстати, не отрицаются самими украинцами, что до 70% запорожской сечи состояли из выходцев из Белоруссии. До 70%. То есть тот документ, который я вам приводил в пример, ну, кто захочет, потом может подойти, мы ему покажем. То есть там есть список, может кто-то свою фамилию найти. Он был там 50 или 60 лет до этого восстания. С чем это связано? После восстания Богдана Хмельницкого, ну, я постараюсь вывести некую формулу, то есть почему белорусы такими большими массами выходили в Запорожскую сечь. А сейчас немножко коснемся событий, которые происходили при восстании Богдана Хмельницкого. Вы, наверное, все видели фильмы про эти события, как польские, так и российские. Вот «Огнем и мечом» польский фильм снят, там казаки такими варварами представлены. В российском, наоборот, то есть он сделан как такой пропагандистский немножко фильм, что украинцы это русские. Белоруссия, она как бы выкидывается. Ни там особо нет упоминаний. Так какие же события происходили во время этого восстания на Беларуси? Надо начать с того, что само по себе восстание началось на Беларуси в тот же самый год, когда и на Украине. Сейчас я немножко зачитаю вам. Восстание Богдана Хмельницкого 1648-54 года. Значит, летом 1648 года юг и восток Беларуси был охвачен борьбой казацко-крестьянских отрядов против шляхты, купцов, магнатов и католического духовенства. В Беларуси появился значительный отряд казаков под командованием Головастого. На юге Беларуси одновременно с отрядами казака Небабы действовали казацкие отряды под руководством Михненко, Непалича, Кривошапки и других. Отряды Кривошапки, Горкуши, Головастого и других полковников имели в своем составе много белорусов. В первую очередь выходцев из беднейшего христианства и мещанства. Из-за полонизации это освободительное антишляхетское движение в Беларуси, так же как и на Украине, имело явную антипольскую направленность. Казацкие отряды постоянно пребывали в Беларуси в течение 1648-49 годов. Их нередко возглавляли популярные народные вожаки – Кривонос Сын, Сахненко, Голота и другие. Вот вам один пример. Значит, 10-тысячный казацкий отряд Голоты за весну 1649 года на территории нашего государства вырос до 30-тысячного. То есть самих запорожцев было из 30 тысяч всего 10 тысяч. 20 тысяч это были уже те как бы добровольцы, которые были набраны здесь. Лоев, Гомель, Брагин и другие города сами открывали ворота восставшим. Местное население активно вливалось в казацкие отряды. Мещане Пинска, Мозыря, Бобруйска, Бреста и других городов вместе с казаками и крестьянами героически защищались от польско-шляхетских войск. Основную массу повстанцев составляло местное белорусское население, которое вступало в казацкие полки. Об этом свидетельствует канцлер литовский Альбрехт Радзивилл. Не только казаки подняли бунт, но и все наши крепостные на Руси. К ним присоединились и войско казацкое увеличили. В 1648 году казацко-крестьянское войско разбило под Личицей хоругви польского войска под командованием Воловича, сподвижник Богдана Хмельницкого, полковник Филон Илья Горкуша, родом из Быхова, кстати, сам. С отрядом казаков пришел в Белоруссию. В Свой победный марш по Белоруссии он начал с разгрома польско-литовского отряда стражника Мирского на переправе через реку Березину около местечка Горва. В декабре 1648 года осадили Быхов. В 1651 году с 15-тысячным отрядом сражался в районе Припяти. Разгромил посланные против него войска полковника Павши. В марте и апреле 1654 года он был послом Богдана Хмельницкого в Москву. Он был не единственным атаманом на Сечи, который был выходец из Беларуси. Значит, на самом деле процентов 70 атаманов-сечевиков, откуда они выходцы, неизвестны. Но если брать даже фамилии, то процентов 30 из них заканчивается на ВИЧ. Ну, то есть то, что считается у нас чисто такими белорусскими фамилиями. Ну, доподлинно известно, сейчас не помню точно, если кто-то не пометил, то ли 4, то ли 7 человек атаманов запорожских, которые были родом из территории нынешней Беларуси. Эти факты тоже мало кому известны. То есть, ну, они тоже говорят в пользу того, что, ну, казачество не было здесь чем-то таким несуществующим никогда и чужеродным. Значит, далее. По восстанию Богдана Хмельницкого. В 1648 году после подписания Сбродского договора Хмельницким с правительством Речи Посполитой в 49 году казацкие войска были отозваны из Белоруссии, а вдоль левого берега Припяти расставлены заградительные отряды Радзивилла. Но белорусы не сложили оружие. Киевский воевода Кисель, проезжавший по Беларуси 16 октября 1649 года, писал коронному канцлеру: «Плебс, то есть простой народ, продолжает оставаться в отрядах и домах панов не пускает». В апреле 1650 года тот же Кисель сообщил королю, что народ возмущен и не желает признавать власть своих панов. Не имея сил терпеть тиранию, он уходит за Днепр на левобережную Украину и в Россию. Весной 1651 года в Беларуси опять поднялась волна казацких восстаний, уже не такая мощная, но все-таки. Связано это было с тем, что Хмельницкий возобновил военные действия против Речи Посполитой. Новое оживление казачьего движения началось во время войны между Речи Посполитой и Россией в 1654 году. В этой войне белорусский фронт имел громадное значение. Богдан Хмельницкий направил часть своих полков в Белоруссию для общих военных действий. Наказным гетманом казачьих войск Беларуси был назначен полковник Нижинского полка Иван Николаевич Золотаренко, который возглавил 20-тысячное казацкое войско. При осаде Быхова он был ранен и умер. Новым командующим был назначен Иван Нечаев. В 1655 году документы он подписывал как полковник Чалский и Новобыховский, а также полковником Белорусским, Могилевским и Гомельским. Кроме белорусского Чалского полка знаменитого, в 1654-59 годах на территории Беларуси возникли, хотя и на короткое время, самостоятельные казацкие белорусские отряды, то есть не имевшие уже отношения к Запорожью, именуемые иногда полками. Примером может быть отряд Дениса Марушки. В 1656 году минский воевода в своем донесении величает Дениса полковником, который во главе казацкого отряда занимал село Игумень, принадлежащее Вильнюсскому епископу, и собирал хлеб для полка. В Игумене Мурашко дислоцировался в течение года, затем создал себе второй центр Камень. Казацким движением был охвачен Минский, Могилевский, Виленский, Борисовский и Новогрудские поветы. На территории Беларуси для решения боевых задач входили и дислоцировались Нежинский, Черниговский, Киевский, Стародубский казачьи полки войска Запорожского. Наше знаменитое Полесье, если вы посмотрите на карту, допустим, 12 века, то вы увидите, что наша белорусская Полесье находится на территории Черниговской и киевской земли. Этот факт как бы тоже мало кому известен, но на самом деле Полесье является фактически казачьей землей, так как Черниговская земля и Киевская земля были охвачены вообще казачьим таким движением с самого начала довольно сильно. И вплоть до Отечественной войны 1812 года в Чернигове, в Киеве был собран полк, который участвовал в Отечественной войне. У Дениса Давыдова были казаки, всем известные по фильму, по истории, казаки Дениса Давыдова были именно украинскими казаками. Там было три полка собрано. Это были не донские казаки, а именно украинские. Партизаны Дениса Давыдова. Значит, в последнее время приходится слышать о зверствах казаков на нашей земле, как неких зловещих таких инородцев. Происходит это по причине целенаправленного искажения исторической информации и явной политической предвзятости и ангажированности лиц, несущих такую подачу истории. От этих людей вы не услышите фактов, показывающих обратную сторону тех событий. Значит, здесь необходимо мне сделать такое отвлечение, то есть объяснить, почему же вообще происходили войны. В рамках школьной программы кто-то сам интересовался. Мы в общих фразах мы, наверное, знаем, почему происходили волнения, там, угнетение людей, угнетение веры православной. Но вообще крайне малое количество из нас знает, насколько мощным и сильным было это угнетение. Фактически, белорусы и украинцы, сегодня это белорусы и украинцы, а тогда это были русины, были поставлены в положение рабов, то есть в прямом смысле этого слова. Работали они по 12 часов без выходных, влачили чудовищное нищенское существование. Где-то у меня есть здесь высказывания послов Франции, Германии, которые описывали, как живет белорусский народ. Ну, я вам скажу, что это шокирует. Притом, как бы, в то время, в общем-то, люди особо гуманизмом не отличались и в Европе, даже далеко. И до нас было, пожалуй, до русских, по крайней мере, людей. Но наш народ был поставлен в чудовищное положение. Разделение на самом деле было по принципу веры. Значит, православный человек не мог подняться по какой-то карьерной лестнице никуда, не мог устроиться на работу. Ну, в общем-то, это слова. Я бы хотел вам зачитать один документ, который объяснит дальнейшее мое повествование. Значит, он есть у нас на сайте, статья эта. Мы выкладываем такие материалы. Значит, это польский иезуитский проект уничтожения православной веры на территории Белой Руси и Украины. Документ этот датируется 1717 годом. То есть на самом деле это уже после основных притеснений. Документ этот польский, написан на польском языке. Дословный перевод, я буду только отдельные цитаты зачитывать. То есть на самом деле он довольно большой. Все учреждения королевства и вообще каждый поляк, если хочет обезопасить отчизну свою, на себя обязан взять бремя греческий обряд, обряду латинскому противный, уничтожать или презрительным отношением, или притеснением, или преследованием тех, кто его поддерживает, кто его придерживается, или любым другим эффективным способом. Чем к большему нашему усилению, тем к большему Москвы и Руси ослаблению. Каждый поляк должен избегать русина. Обратите внимание, в 1717 году поляки называли нас не литвинами, не посполитами, не белорусами, а русинами. Наш всем известный великий первопечатник Франтишек Скорина неоднократно о себе писал, Я Русин, сын Русина. Почему-то сейчас его у нас в учебниках как Литвина пишут, там, или белорус. Значит, дальше. Каждый поляк должен избегать Русина и даже в соседстве с ним дружбы не водить, разве что для своей выгоды. В присутствии русинов чаще и самыми сильными словами о русинских суевериях говорить. И каждый захочет обряды свои оставить и отречься, что был когда-то русином, чем всю жизнь умирать живой смертью под насмешками. Еще в городах и местечках на Руси основанных много зажиточных русинов имеется, и их к бедности и безграмотности толкать нужно, чтобы уже ни деньгами, ни умом себе помочь не могли. Сделать это можно так. Ежели города те в земстве находятся, одним только расселением евреев возле рынков погубить русинов можно. Из-за традиционной ловкости еврейской они все заберут себе прибыли в городе, а Русь вышлют на панщину за околицы. Под всякими предлогами высылать на панщину, постепенно их к этому приучают. Иногда, кроме евреев, о чем уже выше написано, поселять в этих городах нужно римских католиков, а потом отселять руснаков. Следить только надо, чтобы письма из Магдебурга по-польски, а не по-русски писались. Так руснаки станут еще большими простаками, чем были, и ни авторитета, ни силы в городах иметь не будут. Попы в наше время больше простаки, не ученые, и если ими останутся, мешать не будем. В несовершенстве своем и неграмотности не кормить своей веры, от кого и когда принято было, знать не будут. Чтобы держать их в необходимой нам грубой темноте, лучшее средство – нищета, в которой как были ранее, так и не выберутся никогда, если мы с ними писанными способами обходиться... описанными способами обходиться будем, таким и другими методами наши предки многих схизматиков к церковному единству склонили. И мы их придерживаясь, даст Бог, сначала в униатов, а потом всех в римских католиков их превратили. Будет нашему делу полезно, если попом с подданных наших брать ничего не разрешим, если попам с подданных наших брать ничего не разрешим. Если Бог отпевать мертвого не захочет, пусть ему в жилище труп занесут. Ввергнем мы в такую нищету, что и приличные рубашки, не говоря уже о праздничной, купить себе не смогут. Так поступая, будем держать попов для нас в полезной, а для русинов в невыносимой нужде. К себе пробудим симпатии, а к попам ненависть холопов наших. И легче будет тех, кто к нам склонен на своей увидеть стороне. Далее рекомендуется попов православных понижать в званиях, а за роптание понижать еще ниже. Дети шляхетские, если какой проступок совершат, пусть на русинов сворачивают. Те русины, кто аристократами нашими выучен будет, народу своему будут объяснять, что католический обряд и обряды русские одно и то же, а вера греческая и католическая не противятся друг другу. Со временем это поможет сломить самых стойких идеи русских. Если же на что не надеюсь, руснаки достигнут степени необходимого совершенства, нужно поступать с ними так. Уговаривать тех, кто хочет принять духовный сан, не жениться, а зато оказывать им от других более высокое уважение и давать доходы. А когда бездетные попы умирать будут, мы холопским сынам запретим учиться. А поповичей не будет. Шляхты тоже совсем чуть-чуть. Да и та простота. Чтобы поляки, имеется в виду православная шляхта, что мы, поляки, легко сделать можем, так это запретить обучение в школах при церквах холопским сынам. От этого пользу себе заметно иметь будем. И убережем себя от убытков, которые нам подданные наши наносят. Выученный даже в простоте сельской школе холопчик от пана убегает, воли ищет. Должно в инструкциях администраторам и экономам приказать, дабы следили, чтобы дети холопские не к книгам, а к сахе, плугу, мотыге и цепу приучались. На самом деле документ этот очень большой, И еще раз повторюсь, написано в 1117 году, это уже после того, как схлынула основная такая волна притеснений. К примеру, крестьяне были поставлены в абсолютно бесправное положение, не просто там какими-то поборами. Любой святич мог казнить, то есть приговорить к смертной казни своего холопа, то есть крестьянина. Был случай, когда литовского шляхтича, Бреста, по-моему, каким-то образом привели к суду за то, что он убил. Да, без суда, да, его привели к суду, потому что он без суда не приговорил к смертной казни, а просто забил до смерти одного из своих крестьян. Так вот, польский суд его оправдал по следующей причине. На суде он заявил, этот шляхтич, что когда он его убивал, ни одной капли крови его он не пролил. Польский суд его оправдал, в оправдательном приговоре было записано. Побои были бескровны, посему он невинен. Вот такие интересные факты. То есть, почему казаки себя действительно довольно жестко вели с униатскими священниками, с католическими священниками. Если мы берем католических священников, то нужно понять, что это именно те иезуиты. У нас был очень сильный развит иезуитский орден. Речь идет, действительно, резали, убивали иезуитов. Это вот как раз те люди, которые писали этот документ, иезуиты. Знаменитый иезуитский орден, который потом был распущен с самими католиками, потому что испугались последствий того могущества, той силы, которую он набирал. Значит, такие факты действительно были, оспаривались их глупо, и топили в речках, и резали, убили. Но нужно понять, во-первых, это были те казаки, которые это делали. Допустим, если взять там, Могилев. Кто в Могилеве? Да, Могилев, казаки вырезали католиков, вырезали униатов, когда его захватили. Но кто были эти казаки? Это были сами могилевчане. То есть обычные жители того же самого там Гомеля, Могилева, Пинска, у которых отобрали землю, детей которых вешали, пытали при родителях. Допустим, в Могилеве, в монастыре можете узнать истории, как при введении униатства прямо в монастыре при родителях пытали детей железом каленым. Значит, условие было простое. Не хочешь, чтобы твоему ребенку было больно, переходи в униатство. За то, что человек отказывался принимать униатство, то есть отречься от православия, у него отбиралась земля. Отбирались дома, люди выкидывались на улицу, сажали в тюрьмы, вешали. Значит, не так давно католиками был канонизирован один священник, как его фамилия. Да. Я вспомнил его фамилию. В общем, я факт. Так вот, тот же Витебск, его до этого несколько раз не пускали. Значит, он начал серьезно вводить униатство, несколько раз его Витебск не пускали. Какие меры принимались против горожан за то, что они закрывали перед ним ворота, угрожали ему смертью, если он не уберется из-под их города? Какие меры принимались против горожан? Значит, каждый раз после этого польскими войсками было приговорено, то есть казнено на площади несколько сот человек. За что? За то, что просто ему не открыли двери. Вот нам бы эти сотни канонизировать, как канонизировали его. Опять же, это католический святой современный. Кто-нибудь вообще знает, его канонизировали как такого страстотерпца, то есть насильственную смерть принял от схизматиков. Значит, кто-нибудь вообще в курсе, за что его растерзали? Нет? То есть последней каплей переполнится терпение людей, хотя там после этого там казни, конечно, пошли, ну, то есть те же самые меры, там несколько сот человек было повешено, там казнено, но люди все равно, понимая, что будет, что и город осаждать будут, пошли на это, его просто разорвали на части. Он приказал выкинуть останки тел из православного кладбища за оградой. То есть всех тех людей, которые не приняли униатство, их родственников выкопали и стали кости выкидывать за ограду. Народ, узнав об этом, поднялся, стихийно собрался там на улицах, его просто разорвали на части. Враги казачьи сейчас пишут, что это сделали казаки. Ну, как бы в некотором смысле, наверное, так. То есть, дело в том, что для чего всю эту информацию я вам даю? Для того, чтобы подвести саму мысль, в каком виде мы видим феномен белорусского казачества. Несомненно, белорусское казачество нельзя отнести к такому казачеству, как, например, Донское, где зона как бы постоянного проживания исключительно казачьих родов, которые столетиями служили отчизне, защищали ее. Здесь немножко другая ситуация, и это казачество к такому отнести нельзя. Потому как здесь принцип больше не защиты, не охраны границ, хотя и этим занимались тоже. А здесь принцип скорее защиты и охраны веры православной. То есть отстаивание ее интересов. Например, все мы сейчас знаем, как почти при каждом, ну, при половине храмов у нас есть братство. А вообще, какая история у братств, знаете? Когда они появились, почему появились? Так вот, братства при православных храмах начали появляться именно после унии, Брестской унии, которая ввела то самое униатство, из-за которого несколько сотен лет притеснялся наш православный народ. И не просто притеснялся, а... Как я вам показывал. Значит, было это в 1596 году, по указу Сигизмунда в Бресте был созван церковный собор, сразу же он разделился на две партии. Они заседали отдельно, имеется в виду православные иереи, они заседали отдельно и вынесли противоположное решение. Одна во главе с киевским митрополитом Рогозой постановила принять унию и проклять ее противников, прокляла ее противников. Другая постановила лишить сана Рогозу и просила короля не чинить насилие в делах веры. Ну, эта просьба была сразу проигнорирована. Драконовские меры против православия начались буквально сразу же. Вот эта вторая часть, которая не приняла или заседала отдельно и не приняла униатство, она была, попала сразу в опалу. Значит, далее начали развиваться эти события. Так вот, все движения, вот эти казачьи, они основаны именно на территории Великого Княжества Литовского, то есть Украины и Беларуси. Они основаны не на принципе крови, а на принципе веры. То есть Запорожскую сечь принимались все. Там были даже немцы, французы, то есть кто угодно. Ну, конечно, их было не большинство, но были. Генуэзцы, испанцы. Любой человек, мужчина, мог стать запорожцем. Единственное условие принятия Запорожскую сечь, это было вера православная. То есть, если человек был не крещен, то он должен был креститься. Один период, 300-мильная зона вокруг самого этого городка Сечи, была зоной свободной от всех религий. Запорожская сечь, вот в служении именно православию, вере православной Богу, достигла такого величия, что стала фактически республикой. Запорожцы получили три грамоты от самых сильных на то время держав. Королевство Польского, то есть Речи Посполитой, турецкого султана и русского царя. Три грамоты, которые утверждали ее независимость. Это исторический документ, то есть на самом деле это уникальная вещь. И это всего лишь, ну, сама Запорожская сечка, ну, несколько тысяч человек. Все остальные, это уже вот люди, которые просто находились на нашей территории и в нужный момент собирались, приходили на сечь, собиралось большое войско, и они воевали. Значит, я надеюсь, что некими цифрами, своими высказываниями я убедил большую часть из вас, что как минимум серьезное отношение к Запорожской сечи наша земля имеет, наши люди. Значит, теперь, что касается наследия, того, что осталось на нашей земле. К сожалению, мы абсолютно не знаем белорусского фольклора. Не знаем его абсолютно. Я не зря сказал про то, что в 12 веке часть нашей территории находилась, была землей Черниговской и Киевской. Дело в том, что язык на нашем Полесье остался такой староукраинский, очень интересный язык. На нем, на этом языке сейчас, вот в данный момент, есть люди еще, носители этих песен. У нас, вот у меня тут сейчас в ноутбуке, наверное, около, ну, полутора сотен песен оттуда, с Полесья, пропеты одним человеком, который знает их 500. И почти треть из этих песен либо казачьи, либо про казаков, либо с упоминанием казаков. По всей Белоруссии, ну, что сотни, это точно, вообще скорее тысячи песен народных, в которых поется о казаках, либо это прямо казачьи песни. Они отличаются, конечно, от донских, отличаются и от украинских, хотя имеют и много общего. То есть на сайте, допустим, у нас выложено пару десятков песен белорусского фольклора таких, но на самом деле их сотни, просто сотни. Я думаю, что скорее тысячи, потому что ну, мы узнаем их все больше и больше. Значит, есть много песен, в которых поется о Дунае. Белорусские песни народные, в которых там «Дунаю, Дунаю, чамус ты не ешь». То есть и все, как бы вся песня строится вокруг Дуная. Кто-нибудь в вообще в курсе, где Дунай находится?
Там, реки, мы хотели пойти, но когда поедут за Дунай.
За Дунай, да. Вот. Есть какие-нибудь версии, то есть где Дунай и где Белоруссия? Почему в Белоруссии столько песен, ну вот, именно про Дунай? Где Дунай, там «Одежь моя мать, воду брала», то есть в Дунае. Притом эти песни, они даже не с той части Белоруссии, не с Полесья, а это и Могилевская область, это Бобруйск, это Борисов. Значит, суть в чем? В 18 веке, если вы знаете, была по приказу Екатерины была разогнана Запорожская сечь, ну так как много буянили, на турок ходили, ну и так своевольно себя вели. Но на самом деле больше всего это было связано с восстанием, ну, с народными волнениями в России. Был страх, что поддержат Пугачева. Поэтому такая, как бы, такой серьезный кулак боевой, ну, угрожал реально. А если вы поддержали, то это распад России, развал великой державы, государства. Ну и опять же, воля Божья. Была распущена Запорожская сечь, 30 тысяч войск Запорожской сечи присягнуло на верность Екатерине. Они были названы «Верное казачество». И Екатерины направлены в Крым воевать с турками. Успешно повоевав турок, они были по приказу Екатерины переведены в, значит, туда, откуда шашка. Вот эта вот шашка казачьих кубанских войск. Оригинал 1942 года. Так вот, кубанцы это бывшие запорожцы. То есть вот это 30-тысячное войско после завоевания Крыма, после окончания Крымской войны, было направлено Екатериной в 1791 году и обосновалась на Кубани. Там уже были казаки, но было их немного, в том числе были и донские, запорожцы их вытеснили, донских казаков, оттуда. Это были последователи Пугачева, там, ну, это отдельная история, они как бы вышли из Российской империи тогда, после восстания ушли под предводительством своего лидера, разделились на две части, ходили, скитались везде, и в Турции. Вот, только при Советском Союзе последние их потомки назад вернулись в Россию. Вот, запорожцы их вытеснили оттуда из Кубани. В общем, ну, на сегодняшний день можно сказать так, что Кубань, ну, как минимум на треть по крови состоит из белорусов. Потому что тот состав Запорожской сечи, который был в этом престипичном войске, он существенный, ну, если так, существенной составляющей была белорусская кровь. То есть это выход из нашей территории. Язык, который был на Запорожье, тоже очень похож на диалекты. Ну, не на тот язык, который сейчас в школах преподается. Я, честно говоря, его, после того, как я ознакомился с нашими народными песнями исконными, я больше не считаю этот язык белорусским. Я увидел красоту вот наших разных диалектов белорусского языка. До чего это, ну, это просто поражает на самом деле. И вот этот язык, который сейчас в школах преподается, мне сейчас кажется, ну, таким каким-то таким неприятным, даже странно слушать. Но это нужно такой опыт получить, то есть вот послушать песни, послушать разговоры людей, которые вот эти диалекты еще хранят в деревнях. Не во всех, конечно, местах, но в таких глухих старики еще говорят о таких красивых языках. Вот в Запорожье тоже был очень похожий язык на этот. Так вот, вторая часть запорожского войска после, ну, вот, разгона Запорожской сечи, она ушла на территорию Турции как раз за Дунай. Их расселили вдоль Дуная. Несколько десятков лет они жили там. Семьями, это, по-моему, тоже около 30 тысяч человек. Они жили там семьями, рожали детей. Впоследствии тоска по родине все это поломала. В общем, они удрали. Мало того, часть мужчин, которые воевали, это 5-тысячное, по-моему, войско, которое воевало на стороне турок в этой Крымской войне с Россией, прямо во время боя перешли на сторону российской армии. Еще 3000 казаков, которые оставались там в тылу, за этот их поступок были казнены турками, то есть вырезаны. После этого, сразу после этого случая, значит, турки задумались над тем, что у них на их территории сейчас находятся вот такие люди ненадежные, которые сюда могут в нашу спину садить. И, почувствовав это, казаки сразу сорвались с места и массово перешли через Дунай, вернулись назад на родину. Значит, Екатерина, ну, Россия их приняла, это уже была полноценная Российская империя. Вот другого объяснения этих песен про Дунай, которых десятки, ну, которых десятки на Беларуси, которым тут, ну, сотни лет тут исполняются, другого объяснения, как, что эти песни были просто перенесены вот теми людьми, не существует. То есть слишком уж далеко Дунай находится от границы Беларуси, чтобы придумать какую-то другую версию. Все это на самом деле. Вот эти, ну, сотни, это я скромно говорю, я думаю, что ты стоит больше тысячи песен, которые поются о казаках, про казаков. Где-то процентов 80 из этих песен воспринимаются нынешними патриотистами как, ну, это не про тех казаков, они говорят. Это вот просто как бы вот у нас на Беларуси принято было молодых парней там называть казаками. Действительно, последние 10 лет, вот как раз таки после отпуска Запорожской сечи, после всех этих событий, казачество, как таковое, на территории Беларуси, уже, ну, необходимости в нем не существовало. И само по себе, вот, как военизированные структуры, подразделения, состоящие из местных жителей, они уже были не нужны, и их не было. И поэтому за это 200 лет, ну, та культура и говорится, из песни слов не выкинешь, они остались. И за эти 200 лет действительно стали называть казаками здесь, на этой земле, стали называть казаками таких удальцов, простых парней, там и горожан, и крестьян, и мещан, которые лихие, которые незамужние, которые там еще куда-то в бой стремятся, их просто стали называть казаками. Но это не значит, что это слово перешло вот к этим парням просто так из воздуха. Оно пришло вот с той культурой. С культурой Запорожья, с культурой казачьего братства, которое из себя представляло защитников веры православной. То есть люди, которые защищают слово, веру, есть люди, которые защищают ее последним средством. Значит, мы для себя... Есть еще один нюанс. Значит, почему в данный момент на Беларуси идут такие серьезные нападки на казачество? Просто, для посторонних людей, которые не касаются этого, они не видны, люди их не знают. Но мы вам можем четко заявить, что есть определенный такой класс людей, это вот те люди, которые выходят на площади, которые получают гранты из-за границы. Этот класс людей ведет очень серьезную пропагандистскую работу, нацеленную на пресечение казачьего движения сейчас в нашей стране. Значит, ведут ее в интернете, ведут ее в научных кругах, ведут ее на улицах, в училищах, в институтах, и ведут довольно активно. И на наш сайт, еще раз повторюсь, нападки идут довольно серьезные. Мы очень много материалов просто там перекрываем, чтобы комментарии эти не попадали, потому что и мата много, и такой мерзости выливается очень много. Значит, с чем это связано? И почему именно вот эти люди, которые приняли вот эту новую идеологию, придуманные, выдуманные новые истории, ведущие нас туда, в сторону Британии, в НАТО, скажем так. Связано это со следующим фактом. Дело в том, что даже во время самого расцвета запорожского казачества, запорожской сечи, казаки между собой имели очень тесные связи. Запорожские казаки участвовали в походах донских казаков. Донские казаки участвовали в походах сечевиков. Одно время в Сечи даже был донской полк, стоял прямо на Запорожье. То есть связь среди казаков является на сегодняшний день объединяющим звеном. Любой человек, который даже не имеет корней, который просто православный по духу, который приходит сейчас к нам и говорит, я хочу стать казаком, он уже потенциально, этот человек, является объединяющей силой трех братских народов. Беларуси, России, Украины. То есть, несомненно, что некая зарождающаяся сила, которая в себе имеет потенциал объединения единого племени, она будет подвергаться нападкам и довольно серьезным со стороны врагов этого самого объединения. В свою очередь хочу сказать, что я за свои братья хочу сказать, что мы не являемся противниками белорусской державности. То есть мы придерживаемся в данный момент принципа «три страны, один народ». То есть для нас белорусы, украинцы и россияне – это один русский народ. Русский народ, который сложился во время Киевской Руси, во время ее формирования, существования, который вырос на православном слове, на причастии православных храмов, сложился в величайшую культуру, в величайшую державу, которая всю свою историю вынуждена была защищать себя и словом, и оружием, и, в общем-то, наверное, так и должно быть с православными людьми. Мы приходим в православный храм, и там понимаем, что православный человек, он здесь находится не для того, чтобы жизнью наслаждаться. Он здесь находится для того, чтобы в этой жизни поработать, попахать. Во славу Божью, во славу ближних своих, вернее, для защиты ближних своих. То есть вот в таком ракурсе мы и видим белорусское казачество. На самом деле это не значит, что все казаки на Беларуси видят его в таком виде. У нас уже становится как бы много общественных объединений. Еще недавно было 2 республиканских, сейчас уже, вот, по моим данным, 4, много местных, наверное, под десяток, будет еще больше. Связано это с тем, что, ну, на наш взгляд, связано это с тем, что как бы нету главного, нету лидера, который мог бы поднять на какой-то реальный уровень само по себе даже это слово казачество, чтобы оно зазвенело в обществе. Много есть неприятных вещей внутри. Ну, в общем-то, как и везде. Ну и, конечно, это нападки. Сейчас мы прямо хотим презентовать, то есть показать то, чем мы занимаемся. Конкретно это вот наш клуб «Казачий Спас». Я бы не хотел касаться этой темы. Знаете, да. 2 года назад мы зашли к одному начальнику РУВД одного из районов города Минска в кабинет. И вот я был с атаманом города Минска одного из казачеств республиканских и услышал, как он представился там. Я от генерала такого-то. В ответ услышал примерно такое. Что? Какого генерала? Я все генералы по пальцу знаю. Мне эти ваши мульки, оставьте их для детской песочницы. То есть, ну, на самом деле, этот человек прав. Потому что, как бы, у него есть жизненный опыт, он столкнулся с людьми, которые пришли из казачества, сказали, дайте вот нам там, то-то, 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 мы вот сделаем сейчас то-то, то-то, то-то. Им дали, они все это загадили, обгадили, как бы опозорились, ну, в общем, нагадили и ушли. Ну, в связи с этим и это. То есть, знаете, чем придет какой-нибудь генерал и нагадит, так лучше вы меня послушайте. У нас... Идеализировать сегодняшний вид казачества ни в коем случае нельзя. То есть, понятно, что в Советском Союзе это все было просто уничтожено, истреблено. И сейчас идет период восстановления. Ну, как бы вы себя чувствовали, если бы вышел сейчас там генерал казачий, который не знает, как креститься? Вы знаете, как сердце болит, когда смотришь вот на этих генералов, когда они заходят в храм, подходят к иконе, чудотворной иконе. Вот так вот смотрят на нее, как в музее, смотрят и проходят дальше. Когда крестятся левой рукой атаманы областей, это для человека, ну, православного, просто ножом по сердцу. Как бы, такое есть, скрывать это бессмысленно, потому что, ну, в любом случае оно выходит наружу где-то, с этим сталкиваешься. Поэтому, как бы, надо, я считаю, просто работать, делать свое дело, а люди уже разберутся, кто что там, кто генерал, а кто не генерал. Да, да, все одно и то же. Ну, любой, как бы, институт, казачье такое движение, это средство общества. То есть мы, нельзя сказать, что это что-то выдающееся на сегодняшний день, но все-таки выдающаяся черта есть в казачестве. То есть это та сила, в которую стремятся прийти люди, у которых болит за родину сердце, у которых за веру болит сердце. И они ищут, где приложить свои силы, свои возможности. То есть нужно признать, что казачество является, вот даже само слово казачество, является тем словом, которое этих людей, ну, тянет к себе. Потому что за этим словом стоит многовековая сила православия, сила русского духа, ну и нашего русского оружия. Спасибо, сейчас презентация. Ты давай, это самое. Значит, ну, сейчас у вас фотография перед вами. Это занятие по военной подготовке взрослой группы. Часть ребят из этой группы сейчас здесь присутствует. То есть для нас православный воин — это не означает, что человек, которого дома висит шашка на стене и который читает книжки про войну. Это означает, что человек, то есть казак, это, в принципе, самый умелый, грамотный, современный воин. То есть понятное дело, что вот с этим оружием ни на танки, ни против пехоты меньше не пойдешь. Это связь звеньем, связь поколений, связующее звено, которое просто показывает. Значит, это уже начинается работа с молодежью. То есть кадеты, подростки, мы занимаемся с подростками, детьми, учащиеся школ, училищ, институтов. С ними тоже ведутся занятия по боевой подготовке. Это современная тактика ведения боя, работа разведподразделений, тактика разведподразделений. Город, основы горной подготовки. У нас есть экипировка для этого, то есть макеты автомата Калашникова, РММГ, стрельбольные привода. Покупаем мы за свой счет. Это уже пошли лагеря. Летом мы проводим военно-политические лагеря. Вот уже 2 года. В принципе, не только с минскими кадетами. Вот это, допустим, лагерь в Речи. Отец Александр нас туда приглашает. Уже 3 года мы проводим там лагерь с минскими детьми. Значит, это вот прошлое лето. Лагерь в Речи. Ведем не просто работу, мы идеологически подготавливаем ребят. Допустим, за 3 года, по-моему, 9 пареньков из этих лагерей крестились. Они были крещены. Продолжай. Также ведутся занятия в зале. Это вот зал наш в Минске, где ведутся занятия русских сильного рукопашного боя. Мы все-таки считаем, что наш человек должен заниматься, ну, тем более, что он как бы позиционируется как закон, то преподаватель должен не карате, не ушу, не нам, а наши русские исконные славянские единоборства, которые, к сожалению, в Беларуси не сильно развиты, в России они уже направили очень серьезные такие обороты, мощь. Дело в том, что эти воинские искусства славянские, они были засекречены в Советском Союзе, находились только в английских подразделениях. Сейчас это в России вышло уже наружу, у нас пока еще нет. Вот конкретно ко мне приходил этот тренировка человек, спрашивал, интересовался, откуда у нас такие послания. Говорит, думали, что подписками разглашения было закончилось. Ну, отец вот, одного из кадетов. Проводим выставки, это вот на фестивале мы были как раз в прошлом году. Продолжайте, продолжайте. Это выставка в Минске, которую мы провели к дню освобождения Белоруссии. Крестные хода проводим, это тоже вот осенний крестный ход. В рамках программы «Семья и Отечество» проводился. Нас пригласили. Специально приехали, чтобы провести этот крестный ход, помочь нам провести. Очень сильно подняли дух, кстати, там внутри. Вот 10 человек нас приехало, и батюшки дух подняли, и местному населению. Вот я потом звонил, батюшка сказал, что после этого крестного хода мне чуть ли не в 2 раза больше прихожан стало. То есть в данный момент вижу проблему нашей веры, не веры православной, церкви православной. В том, что никто, нет сил, которые поднимали бы дух православному человеку. Православная вера начинает восприниматься как нечто такое убогое, слабое, такое, ну, какое-то такое, совсем смотришь и жалко становится. На самом деле православный человек — это сильная мощь, это громадная сила. Когда ты понимаешь, кто за твоей спиной стоит, ну, нет ни страха. Почему наши войны были самыми сильными? Кто это зачем? Все русские войны были самые сильные войны в мире. Самые храбрые, да. Потому что отвага — это на вере стояла. Человек, который знает, что жизнь вечная, что смерти нет, что там жизнь намного лучше. Он смерти не боится. Это не просто храбрость. Это благодать Божья. Это сила, которой равными не существует.